Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. Я сегодня буду вести эту передачу, задавать вопросы нашей гости. Может быть, вы увидите ее впервые. Сейчас я ее с вами познакомлю. Буду читать ваши сообщения, комментарии. Тема у нас сегодня необычная, даже для меня. У нас в «Формуле семьи» бывают самые разные темы, иногда подготовка трудная, но для этого эфира мне пришлось готовиться очень серьезно, и, по крайней мере, я не то чтобы с этой темой сталкивалась, поэтому для меня это сложно оказалось, но я надеюсь, что мы расскажем вам интересно про эту тему, каким-то образом, как-то, может быть, по-новому вы на нее посмотрите, и вообще я очень рада, что мы эту тему сегодня поднимем, потому что это, ну, не так часто происходит в передачах, особенно семейной тематики. Объясню, что происходит. Наша тема называется «Мой близкий человек в тюрьме». Мы сегодня посвятим наш разговор женщинам, которые ждут своих любимых, близких, мужей из мест заключения в свободы. Ну, понятное дело, что есть мамы еще, сестры, да, вообще родственники. Но чтобы вот как-то сузить, что ли, тему, чтобы она понятнее, конкретнее прозвучала, мы все-таки будем говорить о женах и о возлюбленных тех мужчин, которые сейчас находятся в тюрьме в местах заключения свободы. В России почти 608 тысяч заключенных, 92% из них мужчины. На волях ждут родители и жены. Но бывает так, что заключенные вступают в романтические отношения с женщинами по переписке, которых они не видели, с которыми были незнакомы в реальной жизни. Таких женщин называют заочницы. Об этом тоже сегодня поговорим. Тема интересная, для меня сложная. Но вот есть человек, который с этой темой много лет знаком. Представляю вам нашего эксперта, гостю нашу сегодняшнюю. Все ваши вопросы вы и будете адресовать, я буду читать и сама задавать вопросы. Я сегодня прямо практически с вами на одной волне, я тоже ничего не знаю про эту тему. Представляю нашу гостью, это Наталья Абашкина, режиссер всероссийского конкурса песни «Среди осужденных», Калина Красная. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Людмила.
Вот, ну, как вам сегодня вообще, что, ну, что мы поняли такую тему, как вы себя в ней ощущаете, и почему считаете, что на эту тему можно говорить и нужно говорить? Еще раз напомню нашим слушательницам и слушателям, что наша тема называется «Мой близкий человек в тюрьме», о женщинах, чьи мужья, возлюбленные находятся в местах лишения свободы.
Я 12 лет работаю в проекте, это всероссийский проект, но его считают единственным в мире проектом, направленным на ресоциализацию осужденных через творчество. И так или иначе, общаясь со своими ребятами, подопечными, которые поют, танцуют, пишут стихи, снимают клипы, так или иначе мы касаемся темы личной, их семья. И очень часто мне приходится общаться, и, конечно, с членами семьи для того, чтобы поддержать подопечного, так как я работаю уже с лауреатами, которые в гала-концерте участвуют, то здесь и... Так или иначе, я с ними встречаюсь, с родственниками, которые приезжают, чтобы поддержать своего близкого на концерт.
То есть молодые люди, вот мужчины, которые поют на сцене песни, они находятся еще все еще в заключении, да. Да, но участвуют в конкурсе, да. То есть вы сталкиваетесь именно с теми людьми, которые пришли, ну, пришли поддержать их на концерт и ждут их дома. Не дождались, а все еще ждут.
Да. Но не хотелось бы говорить слово сталкиваюсь, я их принимаю. Вместе с командой, которая занимается подготовкой организации гала-концерта, и целый месяц мы общаемся, а это достаточно много времени, 30 дней, бывает и более, мы общаемся для того, чтобы реализовать очень интересные творческие планы, но, как я уже сказала, мы обязательно говорим и на личные темы. Экспертом я не могу быть, потому что что значит быть экспертом в душевных вопросах или в духовных? Это достаточно сложно. Но сегодня я могу на примерах, вот на примерах, которые были в моей жизни при общении с ребятами, рассказать те или иные ситуации, истории, чем они закончились, и, может быть, это поможет нашим женщинам. Мы сейчас с ними общаемся, я так понимаю. И, конечно, я очень рада, что мы эту тему поднимаем, потому что очень часто люди, которые любят осужденных, заключенных, это люди одинокие, которые попадают в изоляцию в обществе из-за того, что вот они взяли на себя такую ответственность любить человека, который, от которого все отворачиваются. Это очень сложно, и поэтому, дорогие мои женщины, давайте пообщаемся, потому что я знаю, что мало кто с вами говорит на эти темы. А бывает так, что годами многие скрывают о том, что у них вот или брак такой, или отношения, лишь бы только все было гладко и не пострадал близкий человек, который в это время находится в неволе.
Да, пишите нам сообщения прямо в комментариях к трансляции, я буду их читать. Наталья постарается на них ответить, не на все, наверное, да, вопросы, но мы будем стараться.
Я буду очень стараться, где, мне нечего
где
скрывать.
Где есть знания, где есть опыт, Наталья все расскажет. Еще раз напоминаю, наша сегодняшняя тема звучит «Мой близкий человек в тюрьме», посвящена эта тема женщинам, которые ждут своих близких людей, возлюбленных мужей из мест заключения свободы. И в гостях у нас на передаче «Формула семьи» Наталья Абашкина, режиссер всероссийского конкурса «Песни среди осужденных» Галина Красная. Вы уже сказали, что вот это вот некий невидимый союз женщин, да, которые ждут своих близких из тюрьмы, то есть они часто скрывают свои отношения с мужчинами, которые сидят в местах заключения свободы, поддерживают друг друга где-то на тематических форумах, в закрытых группах, вот, и очень скрываются от, ну, так скажем, от коллег, может быть, по работе, да, только вот в близком кругу эта информация может быть известна, но продолжают ждать и любить. Почему эта тема, ну, табуирована, что ли? И сильно ли она табуирована?
Людмила, да вы и сами сейчас сможете на этот вопрос ответить. Вот я вам сейчас скажу. Вот представьте себе, что одна из коллег приходит на работу, ваша коллега, и говорит: моего мужа посадили. За что? За убийство. Вот скажите мне, пожалуйста, ваши отношения останутся теми же, простыми, трогательными, вот, рабочими, или вы все-таки иногда будете задумываться, стоит, не стоит общаться с этим человеком, будете осторожничать? Вот почему вам трудно было готовиться к этой передаче?
Ну, потому что тема далекая, наверное, да, то есть она где-то на периферии моей жизни находится, но хотя мы за эфиром поговорили, да, что когда я была подростком, ну, раньше в советские времена дружили всем двором, поэтому вот, ну, такая, были такие дворовые компании, имеется в виду, что вот как микрорайончики все внутреннего дружат, потому что раньше люди больше общались на улицах, вот, как-то сидели, это было как безопасно, можно сказать, вот, и одного из наших друзей вот в такой компании посадили. Мы долго ему сначала все коллективно писали письма, а потом перестали, потому что все-таки это надолго, это раз. И, наверное, чем больше он открывал каких-то подробностей о своей жизни там, тем как-то все серьезнее становилось. Вот. И, ну, вот у меня вопрос следующий, да, связан с этими вот страхами женщин или подруг, или возлюбленных мужчин, которые сидят в тюрьме, что та среда настолько меняет человека, что, вернувшись из нее, он уже не сможет быть таким, как раньше, потому что она, ну, ломает где-то человека, где-то он под нее подстраивается, и там совершенно другие законы работают, и эта среда, ну, и фильмы криминальные на эту тему тоже нам много чего рассказывают.
Страшного.
Да, что человек, ну, действительно выйдет другим, да, вот, и здесь у меня, ну, если я поставлю себя на место такой женщины, что здесь у меня совершенно другая жизнь, они что-то по своим законам, а там у него другая жизнь, и мы скорее отдаляемся друг от друга, чем приближаемся друг к другу.
То есть вопрос, если я правильно поняла, изменится ли человек, если он находится в местах лишения свободы? Но это все зависит от человека, это не от тюрьмы зависит. Если есть внутренний хороший такой крепкий стержень, то человек, конечно же, будет себя держать и в руках, и стремиться к тому, чтобы сохранить свои качества, те, которые были у него на свободе. Значит, что я хочу сказать по статистике? Это внутренняя статистика, которую озвучивают непосредственно сами сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. Вот 5 лет – это тот срок, который предоставляется человеку для того, чтобы что-то изменить в своей жизни к лучшему, потому что после 5 лет может начаться деформация. Я считаю, что если человек с Богом, если он верующий, и духовный стержень у него сильный, то 5 лет – это не срок. Но для тех, кто борется со своими недостатками, с тем, что его окружает, с режимом, то, конечно, 5 лет – и все. Вот здесь вот может наступить перелом. Очень трудно будет вернуться к прежнему себе. Угу. Но это то, что я слышала. И чем меньше срок, чем... От режима тоже очень много зависит содержание, потому что режимов, как известно, очень много. Это и общий, и особый, и строгий, первоходы, и строгие второходы. Здесь разные ситуации. Много зависит от коллектива, который работает, от администрации. Но если вот в целом брать, подводить итоги, то, конечно, человек изменится. Но вы в командировку отправили мужа на месяц, он через месяц уже другой вернулся.
Ну, это все обратимо.
Понятно.
На его характер это не влияет, может повлиять на некую, может быть, степень отчужденности такой, сложно привыкнуть обратно к домашней обстановке, да. Но тюремная среда, агрессивная среда, там достаточно жесткие правила, по которым приходится играть.
Я бы сказала, экстремальная.
Экстремальная, хорошо. Да, и человек эти правила усваивает, те правила, не правила мирной, так скажем, жизни, да, обычной жизни, а те правила. И он под них вынужден приспосабливаться, иначе, конечно, ему не выжить. И получается, вот в таких экстремальных, довольно-таки графичных условиях ему там, ну, придется существовать. И на раз-два, вот он выходит, ну, в обычную жизнь заново, он, если те законы принял уже, они ему помогали жить, выживать, то на раз-два он, естественно, не поменяется.
Ну, я давайте на конкретном примере приведу. У меня... Я не буду называть, конечно, фамилии человека, потому что это его личная территория, жизнь и право на конфиденциальность. Значит, жена ожидает Владимира 8 лет. Его посадили. Они всю жизнь прожили вместе, это был его первый срок. Они, можно сказать, большая жизнь была прожита уже совместно до того, как он оказался в местах лишения свободы. 8 лет срок он отбывает, она его ждет, она приезжает на короткие свидания, на длительные свидания. Они общаются по телефону, по переписке. Он освобождается, возвращается домой, и через год они разводятся. Домой возвращается новый человек. У него очень многое может измениться. Представление о жизни, отношение к окружающему миру, к самому себе, отношение к семейным отношениям, вот, к семейной жизни, в которой он был. И очень часто, вот в случае с Владимиром, я стала замечать, что когда возвращается близкий, к нему начинают предъявлять те же самые претензии или те же самые требования, которые были до того, как он попал в место лишения свободы. И вот здесь я прошу женщин проявить бдительность. Если та жизнь, которую вы жили со своим мужем и близким человеком, привела его вот к этой ситуации, что он оказался в тюрьме, имейте в виду, все нужно пересмотреть для того, чтобы она не повторилась. Труд невероятный встречать человека из мест лишения свободы. И я могу даже дать готовые какие-то уже рецепты, отработанные, которые, ну, положительно сказались на определенных отношениях моих знакомых. Во-первых, вернулся человек, не гоните вы его на работу. Дайте ему, особенно после длительных сроков. Длительными сроками я называю все, что после 5. Для кого-то и 3 месяца, конечно, бывает, это очень долго. Но вот после 5 лет он, честное слово, я видела вот эту реакцию после того, как они выходили из КПП, им очень сложно воспринимать все. Другие расстояния, другие звуки, другие цвета, краски. Наш мир быстро меняется. Мы просто здесь живем и не замечаем порой, насколько он ярко, и как в клипе, да, или в рекламном ролике, или в трейлере. Он уже оп, и изменился. Столько новинок. А человек, который сидел в небольшом пространстве, ходил все время по схеме, там столовая, промка, клуб, отряд, столовая, промка.
Что такое промка?
Ну, это производственные цеха, допустим, где он работал. И это годами, годами, годами одни и те же лица, одни и те же расстояния, одни и те же цвета. А тут он вышел, ух! Вы знаете, когда я прихожу на репетиции к своим подопечным, и я стараюсь всегда надеть что-то яркое или цветное, потому что я понимаю, что они соскучились по цвету другому, по белому, красному, желтому. Вот. И это их тоже будет удивлять на свободе. И женщина, с которой он жил, она для него совершенно другая уже. Вы это почувствуете сразу же. Другой человек вернулся. И готовы ли вы его принять? Насколько вы сами изменились? А ведь за 5 лет или там 7-8 и женщина могла полностью изменить все, что все представления, которые у нее были о мире. Есть вопросы?
Да, есть много вопросов.
С удовольствием отвечу.
Давайте почитаем их. Татьяна пишет, у меня близкий человек в тюрьме, я очень скучаю, люблю его. Юля пишет, что близкий человек сидит, тоже находится в тюрьме. Уважаемые женщины, девушки, напишите, как вы себя здесь чувствуете, на этом берегу. Да, мы для вас сделали эту передачу. Очень хотелось бы узнать как-то изнутри ваши эмоции. Спасибо, что откликаетесь. Ксения, здравствуйте. А как быть, если человек сел повторно? Люблю, конечно, у нас общие дети, но я устала. Стоит ждать.
Ну, здесь право выбора за вами. Если вы считаете, что вы выдержите этот период, вместе с ним пройдете, то, конечно, стоит настраиваться на то, что жизнь будет непростой. Тем более, что у вас уже есть практика, вы первый срок вместе с ним прошли. Устала, я вас очень хорошо понимаю, потому что одной женщине здесь на свободе, когда близкий там, в неволе, непросто, но, впрочем, выбор за вами, вот так я скажу. Но когда он находится там, вот существует такая тенденция. Когда он совершил преступление, кто-то там, не ваш человек, а кто-то там совершил преступление, общество начинает кричать, наказать, посадить, вот сделал очень плохую вещь, давайте мы его накажем. И чем больше, тем лучше. Его сажают. И вот здесь все начинают жалеть осужденного, да? С каким состраданием вот при просмотре фильмов всевозможных сидят у экранов люди и думают, ой, бедненький, несчастненький, как его там унижают, как он там мучается, голодает и так далее. Как только человек освободился, все забывают вообще о его существовании. И помощь чаще всего приходит только от самых терпеливых и близких людей. Дорогие мои женщины, я вам хочу дать совет, наблюдая и с той, и с другой стороны ситуации. Не надо с ними сюсюкать. Во-первых, они получили срок.
Наказание. За проступок.
Да, не за какую-то ерунду. Скорее всего, за некомпетентность. Очень многие люди отбывают наказание в местах лишения свободы не потому, что они вот такие беспредельщики. Они чаще всего просто не понимают, какие последствия могут в тех или иных ситуациях от их действий проистекать. Очень мало кто знает вообще законы.
Человека, может быть, просто нравственный компас зашкаливать, сломан. Или, что-то для него считается приемлемым, на самом деле это неприемлемо для множества людей.
Да, или... шкала норм, да. Она вот сломана. Угу. И я хочу сказать, что если он туда попал, не надо из себя декабристку строить, которая вот готова на все, то есть лишать себя обыкновенных вещей, отрывать от семьи последние деньги, особенно от ребенка, там, лишать его обычных там, учебников, отдыха и там, всего остального в пользу папы, который отбывает наказание. И я часто очень мужчинам в местах лишения свободы говорю, так, ребята, если вы здесь оказались, у вас есть все возможности учиться, раз, чтобы получить дополнительную профессию, а, соответственно, и получить работу. У вас есть возможность зарабатывать деньги и помогать своей семье. Я знала таких людей. Их очень мало, потому что многие ссылаются на депрессию, что у меня что-то не получается и так далее. А я знала таких ребят, которые вообще из дома ничего никогда не клянчили. Все сами зарабатывали, покупали и еще семье помогали. Вот это настоящее мужское отношение к своей семье и ответственности. Угу.
Но если мы посмотрим на моральную сторону, вот человек совершил преступление, а мы его близкие люди, там жена, мама, не знаю. Угу. С одной стороны, он нуждается в нашей поддержке, с другой стороны, то, что он совершил, аморально, чудовищно иногда. И, ну, то есть как здесь, вот это же очень такой большой разрыв между осуждением за его проступок и ну, сочувствием к нему и тем, что он будет нуждаться в нашей поддержке, его нельзя бросать в таких сложных обстоятельствах, как здесь быть. Можно скатиться в то, что да, он не виноват, какую-то свою, ну, в какое-то такое ослепление, вместе с ним обвинять судью там или еще что-то, обстоятельства и так далее. Вот, но трезво посмотреть на ситуацию, что человек, ну, получил наказание, ну, как бы, которое он заслужил, наказание от государства, и при этом вот поддерживать, и при этом каким-то образом, ну, как-то же хочется, наверное, в нем видеть изменения, что он осознал, что он раскаялся, и так далее. Тут обвинения могут быть и игнорировать. Ну, где-то тяжело общаться с, ну, с таким человеком, да?
Каждая ситуация индивидуальна. Угу. Но работая 12 лет режиссером в этом удивительном проекте, я хочу сказать, что очень часто я слышу или от журналистов, или от знакомых, или даже от сотрудников, которые наблюдают за нами со стороны, они говорят, ну как вы можете их так любить? Вы с ними разговариваете так, как будто бы они не преступники. Вы понимаете, вот этот проект, он научил меня отделять человека от греха. Я знаю все их дела. Я знаю информацию о них, все, что они натворили. Я наблюдаю за ними месяц-полтора, за их поведением в отряде. Это настоящая семейная жизнь. Когда мы с утра до вечера вместе занимаемся творчеством, общаемся, какие-то бытовые вопросы решаем. Я, конечно, о них знаю много. Но я не имею права их осуждать за их преступления. Единственное, что я могу в чем-то помочь. Они... Бывает, приходят за помощью, обращаются не только ко мне, но и к тем людям, которые рядом с ними оказались, попытаться справиться со своей болью, печалью. Я не знала ни одного человека, которому бы нравилось сидеть в тюрьме. Он обязательно хочет что-то изменить в своей жизни. И здесь нет у меня права осуждать. И если вы, как близкий человек, считаете себя виноватым в том, что случилось, вам придется вместе пройти вот эту процедуру возможности самопрощения. Это раз. Но все уже произошло. Угу. Уже ничего не изменишь. Но нужно самого себя, во-первых, понять, с собой разобраться, себя простить. И, конечно, помочь ему себя тоже простить.
Ну, лезть ли ему в душу, спрашивать, ты вообще, ну, как бы, ты понял, что ты наделал, ты раскаиваешься. Ну, и вообще, есть ли там, ну, на этой территории люди, священники или там психологи, которые им как-то помогают?
Ой, вы знаете, душа – это такая тонкая материя. Угу. Туда только вот или священник, я считаю, имеет право только по согласию самого человека, или... Та же самая жена, если она настоящий друг. Но лезть в душу – это очень опасно, потому что неизвестно, какая реакция будет. Хотя некоторые ребята, вот, с которыми мне приходилось работать, они, наоборот, хотели общения для того, чтобы попытаться разобраться. Им и вопросы-то не нужны были, просто внимание для того, чтобы выговориться, для того, чтобы понять самого себя. А вообще любая помощь, конечно же, оказывается. Если есть желание у самого этого человека.
Давайте напомним координаты. Сообщения продолжают приходить. После отбивки вернемся. Наша сегодняшняя тема «Мой близкий человек в тюрьме» посвящена наша сегодняшняя передача женщинам, которые ждут своих возлюбленных из мест лишения свободы.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
А также свои сообщения вы можете писать прямо в комментариях к трансляции. Наши сегодняшние гости – это Наталья Абашкина, режиссер Всероссийского конкурса песни «Среди осужденных» Калина Красная. Читаем сообщение от Алены. На личном опыте знаю, что люди не меняются. Каким ты был, таким и остался. Ездила 6 лет в роли любящей жены. И какие песни он мне пел. Сколько тяжелых баулов увезла. Сколько унижений на проверках. Все этого не стоит. Вернулся и снова понеслось. Не смог себя реализовать и быть нужным. Стержень внутренний сломался и у него, и у меня. Они туда попадают, потому что нет способности к адаптации вне режима и к обычной жизни. И эту женщину, Алену, поддерживают несколько женщин, да, что они прошли то же самое. То есть некое вот разочарование.
Алена, спасибо вам за ваши комментарии. Я вас очень хорошо понимаю, особенно про баулы. Я наблюдаю, когда вот в пункте передатчик сидят бабушки, мамы на этих сумках. Но я бы сказала так. Мое личное отношение. Во-первых, не надо туда все это возить. Они там, извините, на обеспечение полном государственном. И даже если там нет каких-то вкусняшек или определенных вещей, я считаю, что это как армия. Не нужно отрывать от себя, от семьи, потому что все-таки преступление было совершено, и он должен задуматься над тем, что происходит в некоторых таких условиях поста хорошего духовного. Но я не хотела бы, чтобы женщины, вкладывая в своих возлюбленных, потом однажды их упрекали. Потому что это выглядит так. Я тебе все это отдала, а ты мне не отработал, когда вышел. Знаете, почему они не могут пройти адаптацию? Потому что они возвращаются. Не только они не поменялись, вы тоже не поменялись. Квартира не поменялась, общение не поменялось. Поэтому всем своим ребятам я говорю, если уж совсем не в моготу и рецидивы повторяются, дорогие мои, валите-ка вы в другое место. Даже уезжайте от семьи, от знакомых, от соседей. Поменяйте мир, в котором привычно, в котором вы находились, если вы хотите что-то изменить. И любовь, она такая штука, она не ищет своего. Если я вкладываю в ребенка, я не буду потом просить его отработать мне все, что я в него вложила. Если я даю что-то, дарю свою любовь мужу, это не значит, что он обязан мне потом что-то восстановить или восполнить, или воздать в финансовом отношении, или молодость мне вернуть. Вы же принимали это решение сами, что будете его ждать. Поэтому, Алена, я и вас понимаю, и согласна, что упрекать мужчин нельзя за то, что вы ждете. Это ваше решение.
Дюша тут пишет, что есть хочется постоянно, и это неправда, что там нормальная еда.
Вот. Везде по-разному питание. Но сейчас кормят неплохо. Я, например, вот на Калине в Волгограде ела вместе с ребятами. Очень хорошее питание было в Волгоградской области. Это не значит, что для нас специально готовили. Это нормально. А вы попробуйте в каком-нибудь... Вот, ну, я просто знаю такие лагеря, где попробуй только не додать пайку. Все сразу же встанут.
Ну, это может быть просто такая еще связь с домом, да, ну, некие вот эти продукты, вкус, ну, какой-то обычной жизни, иной жизни. Вот. Мария спрашивает, здравствуйте, и открывает новую тему для размышления. Здравствуйте, пишет Мария, почему некоторых адекватных, красивых и образованных женщин тянет патологически на мужчин из мест лишения свободы, либо на тех, кто каким-либо образом связан с криминальным миром? И мы открываем тему заочниц, женщин, которые познакомились с мужчинами из мест лишения свободы по переписке на сайтах знакомств, и теперь вот их в статусе возлюбленных ждут, пока они освободятся. Для меня эта тема вообще запредельная, как и для нашей слушательницы. Я, честно, как и она, не понимаю, еще раз цитирую, почему некоторых адекватных, красивых и образованных женщин на все эти приключения странные тянет. Что вы на это, как прокомментируете?
Ну, я же сказала, что я не эксперт в этих ситуациях. Я буду комментировать, опираясь на свой опыт общения со своими ребятами. С мужчинами в возрасте от 20 до 50 лет. Вот у меня такая команда, примерно 40 человек, 30-40 человек ежегодно мы принимаем в нашем творческом лагере, общаемся. У нас был такой случай, к одному из лауреатов на концерт, на галоконцерт. Мы сказали, приглашайте сколько хотите своих знакомых и родственников, если они приедут, это будет замечательно. И вот со всех концов страны к одному из них приехало 3 женщины. И они все хотели ему уделить какое-то внимание и передавали букеты. И вот я прохожу, идет сотрудник с букетом цветов, проверенным, потому что это должно быть обязательно сделано. И я говорю, это кому? Это вот этому товарищу нашему. Я говорю, от кого? От жены. Я говорю, так, стоп, от жены же только что принесли. Вы понимаете, в чем дело? Как мне сказал один из наших лауреатов, любят девочки плохих мальчишек. Но почему они плохих мальчишек? Это неправильное представление о мужчинах, которые сидят в местах лишения свободы. Дело в том, что, наверное, женщину все-таки тянет к мужчине, который может совершить какой-то поступок, пусть не всегда хороший. Ну и потом наши женщины... Любовь равно жалость, да? Они жалеют мужчин, они стараются им помогать. Ну, мне кажется, это каким-то образом измененное представление вообще о любви.
Mm-hmm.
О правильном отношении мужчины и женщины. О том, что женщина должна быть помощницей, а не рабыней Изаурой.
Mm-hmm. Это... Нет, ну тут есть две мотивации, я считаю, очень ошибочные. Это первое, что уверенность о том, что я смогу изменить любого человека. Вот моя любовь, она такая душеспасительная, да, вот, и в такой роли выступать, вдохновительница, да, какой-то женщина, которая вдохновляет на нравственные какие-то подвиги, нравственные перемены, это очень, ну, такая завидная роль, да, или даже ждущая, вот, свет в окошке, да, вот, единственная такая женщина, которая меня понимает, какой-то сокровенной собеседницы и так далее, это очень завидная роль, ну, и такая понятная, почему женщины к ней стремятся. Вторая роль, это вот это оступился, да никто не застрахован, да, ну, это, ну, похожее тоже, да, что желание видеть заключенным в мужчине вот такого, ну, что ли, мальчика, который оступился, да, и теперь вот я ему как-то покажу, как правильно, я буду его поддерживать, да.
Людмила, мы говорим сейчас об инстинктах, да?
Вот. Ну, это я просто считаю, что, ну, что я понимаю этих женщин, но не секрет, что заключенные там у них по-другому течет время, у них много времени, и рассказывают о том, что вот это вот искусство переписки, искусство комплиментов, различных душепательных сообщений, коллективно и вместе развито до каких-то высот, что ни одна женщина, особенно одинокая, особенно которую никто не понимает, может быть, да, или где-то вот у нее не хватает общения, она не устоит, именно потому что вот прям, ну, там это искусство, и это там ценится, да, писать такие письма или писать такие сообщения. Вот и много, благодаря Наталье я познакомилась с одним форумом, где женщины общаются такие, ну, для меня это история удивительна. Есть и обман, ну, такой, да, финансовый, за счет женщин такой мужчина может жить неплохо в местах лишения свободы за счет денег, которые ему присылаются, да. Есть и вот там люди женаты на женщин, на других женщинах, они могут писать, что моя там меня не ждет и давно меня бросила, никто ко мне не ездит, а ты, опять же, свет в окошке, и там надежда последняя, и там любовь невероятная. Вот все-таки, ну, это я считаю, что не каждая женщина способна в этом во всем разобраться, отключить голову, ну, от эмоций, когда он приедет, если вы еще ни разу не виделись, к тому же, да, или только собираетесь ехать на свидание, это все очень сложно, и мне кажется, счастливых историй одна на миллион.
Счастливых историй действительно не очень много, и мне хотелось бы сказать, что мы женщины, я себя причисляю все-таки к женщинам, несмотря на то, что я режиссер, это достаточно мужская профессия. Дело в том, что мы очень любим истории про любовь, мы любим иллюзии, и, как говорят мужчины, любим ушами. К сожалению, некоторые из нас, выслушивая те или иные истории, они отдают свое сердце на растерзание, я бы сказала так. Мужчины не меняются, они какими были, такими и остались. И если они чувствуют, что женщина слаба, что ей нужно внимание, чаще всего на кого падает выбор там в местах лишения свободы? На тех, кто одинок. Бывают, конечно, случаи, когда и замужние женщины на это дело клюют, но это очень редко. В основном это одиночки. Одиночки, которые настрадались, натосковались в одиночестве. Ну вот почему-то женщина считает, что она обязательно должна быть не одна, потому что, ну, так устроена природа. И она начинает искать. Но хочу сказать, что в местах лишения свободы сидит очень много мужчин, которым, если помочь, если их перенастроить на другой лад, то, конечно, они могут измениться. И вот писала Алена, что они не меняются. Да меняются они. Мы не меняемся вместе с ними. Поэтому это совместный труд мужчины и женщины. У меня есть одна история, которая, я считаю, очень показательная. И если нас сейчас слушают обеспеченные женщины, то, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что я сейчас скажу. Конечно, это ваш выбор, и я никого не собираюсь учить. Но бывает так, что очень богатые женщины, найдя мужчину в местах лишения свободы, сделав такой выбор, они ссылаются на то, что «ага, он сейчас настрадался, у него никого нет, значит, он будет мой». Весь вот от начала до конца. Я сейчас в него все вложу, я его вымою, я его наряжу, я ему дам машину, работу, и он будет мой до конца жизни. Это не так. Опыт подсказывает, что, использовав одну женщину и доведя ее до уже психологической неуравновешенности, он переходит к другой. То есть вот это попробовал, это использовал, пошел дальше, где свежие отношения, где уже другие возможности открываются, финансовые и так далее. Это определенная категория мужчин, находящихся в местах лишения свободы. Они живут за счет женщин. Они вычисляют эту систему взаимоотношений и уже пользуются ею. Очень часто ранят сердце этих женщин. Но если ты покупаешь себе мужчину, то будь готова к тому, что он тебя и обидит когда-нибудь. Вот. И все-таки я бы хотела сказать, что среди осужденных есть люди, которые нуждаются во внимании. Вот мы сейчас говорим о мужчинах, какие они могут нехорошие поступки в нашу сторону совершить. А на самом деле среди них есть и те, которые действительно очень сильно нуждаются в помощи. И не обижайтесь, дорогие мужчины, если вы нас сейчас слушаете. Они гораздо слабее нас. И мужчине нужны помощницы. Помощницы не деньгами, не какими-то вещами, не состраданиями, слезами. Нет. Помощница раскрыть внутренний потенциал и дать возможность ему посмотреть на себя другими глазами. То есть превратиться в богатыря, в мужчину, переоценку. Но бороться с прошлым, с детством, с юностью, с недостатками воспитания в школе – это очень сложно. Но если вы поставили перед собой цель – он моя половина, он мой любимый, я буду делать все, чтобы ему помочь. Ну, я с удовольствием общаюсь с такими женщинами. У меня была одна знакомая, она 8 лет ждала своего мужа. Я наблюдала за ним, как ребенок. Вот честное слово, он освободился как ребенок. 8 лет – это огромный срок. И, конечно, ей... Она маленькая такая, хрупкая, а он огромный, просто двухметровый такой богатырь широкоплечий. И вот эта маленькая красивая женщина, которая 8 лет уже, как в Олимпийских играх, просто каждый год она занималась на тренажере, который называется «Личная жизнь». Она помогала ему проходить адаптацию после выхода на свободу. Она привлекла его в спортивную секцию. Они постоянно были заняты. Они поменяли круг общения. Совершенно другие люди появились рядом с ними, которые бы его ободряли. Понимаете, нельзя вернуться в ту же среду и стать новым человеком. Нужно все обновить. Все. Не только чистое постельное белье, не только новые чашки. Я считаю, вам самим нужно стать новым человеком, женщиной, для того, чтобы помочь своему близкому. Ну, это мое мнение.
Сообщение от Светланы. Очень жаль, что для вышедших из мест заключения мало реабилитации. Они не могут себя найти и снова садятся. Ну, она, наверное, имеет в виду о профессиональной какой-то помощи.
Светлана, да? Угу. Светлана, большое спасибо вам за вопрос. Это действительно огромная проблема, с которой мы сталкиваемся, потому что ребята, которые проходят через наш замечательный творческий проект, это люди, которые, выйдя на свободу, действительно пытаются найти опору. Но здесь я могу сказать следующее. Не говоря сейчас о государственных программах или каких-то частных, основная адаптация – это вы. Бог и вы. Потому что ни один человек не исправит другого. Это я уже точно поняла. Какой бы у меня ни был сильный характер, как бы я его страстно не любила, как бы я ни старалась ему помочь, это все бесполезно, если у человека духовная составляющая вот в таком состоянии. Он должен наладить свои отношения с Богом, потому что это единственное, что будет его вытягивать из этого.
Но некая, то есть высшая мораль вне его, ну, как бы, вне земной, что ли, морали, ну, в, ну, что-то, что над нашей повседневностью находится. Ну, с Богом, да, я ей просто поясняю, что, что это такое, потому что к Богу отношение разное, может быть. Вот.
Какое бы ни было у человека отношение к Богу, я убедилась сама, что, что бы мы ни придумывали, какие программы адаптации, все равно самое главное – это духовное. Составляющая. Я однажды была в Карелии, и я люблю исторические архивы перерывать, копаться, смотреть. Вы знаете, я нашла один очень интересный документ. В России до революции исправляли человека в местах лишения свободы тремя основными способами. На первом месте стояло, вот попадал человек в тюрьму. Первое – молитвенная комната, общение со священником, чтение Библии. То есть он должен был наладить свои взаимоотношения с законом духовным. То есть вот это плохо, это хорошо, это плохо, это хорошо. Обычное дело. Ну и, соответственно, покаяние перед потерпевшими, перед семьей и так далее. Там потом. Второе – труд физический. Он должен был работать. И третье – в случае, если уж совсем ничего у него не получается и характер несносный, то его наказывали и изолировали. Он находился в карцере там или... Ну, изолирован был от общества, то есть в одиночках. Вот я хочу сказать, наши предки, они были правы. Первое – это духовная составляющая человека. Можно поменять всю мебель в квартире, можно переехать в другое место, можно изменить список литературы, которую вы вместе читаете, или фильмы, которые вы смотрите. Но если, дорогие друзья, у него там ремонт не произошел, генеральная уборка в сердце, в голове, то, конечно, ему будет очень сложно.
Ну, есть мужчины, которые стараются приспособиться, выжить, как-то научиться пользоваться властью, там, вот, быть на каком-то счету, то есть каким-то образом думают только о себе, оказавшись в новых условиях, и пытаются в них там доминировать, да, или какое-то, ну, не знаю, занять место, которое позволит им сохранить собственную безопасность жизни и получать какие-то ну, блага в этой все-таки извращенной системе, там все-таки странная система взаимоотношений. Ну, мне кажется, что ведь можно никуда не лезть, спокойно досидеть, держаться вот как-то особняком и делать, ну, соблюдать какие-то правила. Или таких людей там не любят, ты вовлечен в отношения, в диалог.
Ну, это обыкновенная жизнь.
Угу.
И там можно остаться и сильным, и человеком с характером, и к тебе будут относиться с уважением. Как себя поставишь? Я хочу сказать, дорогие друзья, что мужчина – это не какой-то секретный агент, от которого ты не знаешь, что ожидать в следующий момент. Это же все на ваших глазах происходит. И вы ему потакаете, когда там возите ему эти передачки огромными баулами, ну, постоянно деньги ему посылаете. Вот эти разводки. «Дорогая, пришли мне денег, мне нужно на ларёк», и все эти просьбы ежемесячные. У меня был один подопечный, он очень хороший и талантливый человек в плане творческом, но то, как он обращался со своими женщинами, я хотела бы сейчас эту историю рассказать.
У нас совсем немного времени, да.
Так у него было 6 женщин. Одну он держал вот для денег, другую он держал для вещей, третью он держал в круге своих знакомых для того, чтобы решать юридические вопросы. Четвертая так, для души, как он говорил. А это очень красивая. Вот ее фотографии весь лагерь, значит, там впечатляли. Я ему говорила, как тебе не стыдно? Ведь однажды эти женщины все могут просто собраться и наказать тебя. А он сказал, знаете, они же сами на это идут. Они прекрасно понимают, с кем они имеют дело. И фильмы смотрят, и в интернете общаются. Но упрекать их в том, что они так себя ведут, нужно только самих себя, дорогие мои женщины. И совет, который бы я дала вам, когда мужчина освободится, вот в самом начале передачи я сказала, не гоните его на работу. Это не значит, что пусть он сидит и думает о жизни, или там развлекается, или смотрит телевизор, или учится на телефоне что-то искать. Нет, дело не в этом. Дело в том, что больше с ним гуляйте, разговаривайте, и пусть с ним общаются мудрые люди. Окружите себя такими людьми, которые бы могли, мужчинами, которые бы могли что-то посоветовать. Не друзьями-забулдыгами, которые были раньше, или как напоминание там истории из прошлого, которые собираются за столом, начинают вспоминать, а помнишь? Нет. Я вам всем рекомендую, дорогие мои, если вы принимаете решение, делайте это осознанно. Эмоционально здесь, крах отношений будет однозначный. Еще и травмы всем близким. Вот говорят, сидит один человек, сидит вся его семья. И осужденные так говорят. И подвергаются они осуждению со стороны общества также. И им приходится очень трудно финансово. И мужчина еще в местах лишения свободы, как ребенок. Но помогайте друг другу. Настраивайте. Разговаривайте с мужчиной пожестче. И не реагируйте на какие-то вот его капризы или слабости. Ой, мне так не... Как только начнете жалеть, все, он будет жаловаться. Но не все.
Угу. Екатерина пишет, да что вы вообще знаете о тюрьме, боже. Я ничего не знаю, это правда. Поэтому я и спрашиваю. Я не претендую здесь ни на
какое
знание.
Екатерина, вам не трудно будет сейчас написать ответ? Чтобы быстро комментарий. А вы о тюрьме что знаете? Вы сами отбывали наказание в местах лишения свободы?
Тогда этот вопрос я обращаю к вам. Что вы вообще знаете о тюрьме? Раз есть некие сомнения, у слушательницы, как на них ответить?
Хорошо, я отвечу так. О тюрьме я знаю не понаслышке. Нет, я сама не отбывала сроки в местах лишения свободы, хотя иногда мы в разговоре с ребятами говорим о том, что 12 лет работая с ними, я, можно сказать, тоже большой срок прошла. У меня есть причины, чтобы говорить об этом. Но я же сказала, я не эксперт. Я говорю только, опираясь на собственный опыт общения с мужчинами, женщинами, которые проходили через этот замечательный конкурс. Но все-таки напишите, пожалуйста, вы не отбывали наказание в местах лишения свободы?
Надеемся, что напишет нам Екатерина, по-моему, да. Екатерина. У нас остается 1 минута. К сожалению, мы не успеваем прочитать сообщение. Может быть, вернемся к этой теме. Обязательно вам напишем, когда на эту тему будут выходить еще наши выпуски. У нас остается 0,5 минуты. Может быть, одним предложением, что сейчас вы скажете тем женщинам, которые ждут своих возлюбленных и мужей из мест лишения свободы.
Я хочу сказать, что тюрьма – это испытание для сильных людей. И если человек туда попал, значит, был какой-то план свыше для того, чтобы или что-то изменить, или пересмотреть себе в этой жизни. Поэтому не нужно принимать это как жизненную катастрофу, раз и навсегда, да? Срок закончится, начнется новая жизнь, и все мы можем помочь человеку, который находится в местах лишения свободы. Обращайтесь за помощью к мудрым людям. Вот это бы я хотела сказать.
Все, спасибо, на этом заканчиваем. До следующих встреч в эфире «Формула семьи» или в каком-то другом проекте, посвященном специально этой теме. Я вам обещаю, что тем, кому эта тема интересна, важна, мы еще в этой передаче или в других обязательно к ней вернемся. Следите за обновлениями. Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.